Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы вспоминаем об одном из величайших поэтов Серебряного века в литературе России. Это Иннокентий Анненский. И, понимаете, бывает случай, когда ты разговариваешь с великим знатоком литературы, он после того, как произнесена фамилия, сейчас же начинает тебе читать одно стихотворение за другим. Но большинство из нас не таково. Поэтому на Иннокентия Анненского, скажем так, массовая память историческая, литературная, откликается, ну, может быть, буквально несколькими строчками. Я буду постепенно, по мере передачи, эти строчки озвучивать. Ну, вот первая из них, принадлежит она не самому Иннокентию Анненскому, а другому поэту эпохи Серебряного века Николаю Степановичу Гумилёву, и звучит она так. «Иннокентий Анненский, последний из царскосельских лебедей». Прекрасный образ, и для того, чтобы понять, почему Анненский был последним из царскосельских лебедей, мы пригласили к нам сегодня в студию замечательного поэта и главного редактора журнала «Прав чтения» электронного Сергея Сергеевича Арутюнова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, теперь традиционно своего рода визитная карточка Иннокентия Анненского, буквально в 3-4 фразах то, что должно возникать в сознании наших радиослушателей, когда речь зашла об Иннокентии Анненском, но помимо тех строк, которые еще сегодня будут озвучены.
Иннокентий Федорович – это человек, которого можно отождествить, наверное, сразу с тремя значимыми фигурами, например, французской поэзии. Это и наш Бодлер, это и наш Верлен, и это наш Верхарн отчасти. Это те люди, которые в новейшей мировой классике сделали все для того, чтобы показать весь диапазон метаний человеческой натуры уже в ее в каком-то оккультуренном состоянии, скажем так. Это люди предельных страстей, но не площадных, не базарных. Это люди внутреннего томления, невиданного накала. И вот таков Анненский единый, праотец, предтеча и Александра Александровича Блока, и Николая Степановича Гумилева, и во многом, наверное, Георгия Иванова, и Ходосевича, и вообще тем, что мы называем парижской нотой.
Ну что ж, я бы согласился насчет Верхарна и Верлена, насчет Бодлера. Не знаю, заходил ли так далеко диапазон метаний души Иннокентия Анненского в его стихотворном творчестве, как заходил он у Бодлера в его «Цветах зла». Но не будем пытаться измерить этот диапазон, потому что нет той шкалы, которой можно его измерить. Начнем с азов. Иннокентий Анненский прославился как поэт очень поздно для себя. Это человек, который даже не в зрелом возрасте, а уже в возрасте, можно сказать, увядания, сделался крупным явлением русской литературы, да и русской культуры в целом.
Он прятался за античность долгие годы и занимался, собственно, да, стихотворством, но каким? Он занимался Еврипидом, или Еврипидом, как у нас принято говорить, так долго, что перевел практически его всего. Он, разумеется, не мог затронуть только одного Еврипида, и, значит, распространялся и туда, и сюда, и весь как будто был пропитан античностью, но в стихах-то этого мы не видим, в его оригинальных.
Но это в стихах, есть еще и обыденная жизнь. Из какой семьи он вырос, и как далеко поднялся, насколько я помню, он шел по стезе народного образования и оказался в конце судьбы своей, что называется, в чинах.
Ну да, если можно так сказать. Видите ли, это семья чиновника, благородного человека, замечательного и, видимо, очень любящего свою семью. Он рождается, его сын Иннокентий, в Омске, где он служит, его отец. И все первые годы идет вроде бы неплохо. Ну, Сибирь, ну, холода, ну, сопутствующие, да. Это начальник отделения главного управления Западной Сибири. То есть это ведомство, министерство. Вот как у нас сейчас есть министерство вот по делам Дальнего Востока, так вот это управление Западной Сибири, это начальствующее ведомство по поставкам, по северному завозу, по образованию, если хотите. То есть все, это министерство. И вот трагедия случается позже. Почему Иннокентий Федорович так ранен? Их переводят в Петербург назад из этой Сибири.
Насколько я понимаю, отец оказался слишком честным для чиновной среды, у которой там была своя, скажем так, система.
Еще сложнее. Жизнь в Петербурге, даже при том жаловании, которое платили отцу великого поэта, оказалась дорога. То есть просто было дорого жить, дорого снимать этот дом, дорого нанимать прислугу, вообще все дорого. И тогда почти отчаявшийся человек начинает потихоньку втягиваться с какими-то не очень чистоплотными людьми в коммерческие сделки, то есть вкладывает свои деньги в какие-то предприятия. Предприятия, я имею в виду не конкретные фабрики и заводы, а предприятия как дело. И прогорает.
На чиновной стезе он был не принят сибирским чиновничеством как слишком порядочный человек. В Петербурге он, наоборот, надеялся на чужую порядочность отец Иннокентия Анненского и на этом прогорел.
Прогорел, и с волчьим билетом был... Да он просто умер после этого.
Ну что же, остается мальчик, которому надо получить образование, встать на ноги и вообще стать кем-то.
Я напомню, дата рождения – это 1855 год. Это за 6 лет до освобождения крестьян. И только 20 лет Иннокентий поступает в университет. Учится он там, честно говоря, долго. Ну, долго, потому что это историко-филологический факультет Петербургского университета. И служит там преподавателем древних языков и русской словесности в такой, знаете, примыкающий к университету, очень такой, в общем, кадры поставлялись в гимназию Гуревича. Нормально развивается его чиновничья карьера. Он, например, становится статским советником, когда ему становится 32 года. То есть это очень хороший результат. Статский советник, это, ну, я не помню, как точно в табеле о рангах, но это соответствует военному чину, по-моему, то ли подполковника, то ли около того. Тайный советник – это уже генерал.
Ну, скажем так, это нормальный уровень для человека, который растет не на войне, не в гвардии, а, повторяю, в системе народного просвещения.
Да. И тут случается такой эпизод очень интересный. Значит, Иннокентия Анненского, уже, в общем, как-то зарекомендовавшего себя, отсылают в Киев. Откуда? Значит, тоже преподавать, тоже, значит, директорствовать, гимназия Галагана. И откуда он высылаем, я напомню, Российская империя, за антиукраинские настроения обратно в Россию. Это очень интересная история. Сохранились документы об этом, что, то есть, ему как-то очень, видимо, украинская культура, которая, видимо, начала там как-то подавать голос в 19-м столетии.
Бурлить.
Да, бурлить. Там, значит, видимо, какие-то настроения были очень украинские. И он как-то, видимо, с какой-то обычной холодностью сказал, да, ну, в общем, может быть, он сказал так, что да полного.
Это неинтересно.
Да, это не совсем то, чем я бы мог возгореться, а, видимо, его как-то, ну, к себе в сторонники вербовали, вот, дескать, в античник.
Тот случай, когда север полезен для поэта, и он вновь отправляется на север.
Да, это 8-я Санкт-Петербургская гимназия. Служит он там всего-навсего 3 года, и потом все-таки он разворачивается к этому своему царскому селу.
Итак, когда он попадает в царское село?
В 96-м году.
Он дважды возглавлял гимназии, он был инспектором народных училищ какое-то время.
Да.
Он фактически уже продвигается в своем движении по чиновничьей лестнице до генеральского положения, и в царском селе он его займет. Хотя называется это мирно.
Ну, значит, он действительно директор мужской царскосельской гимназии, которая, подпитываемая многими токами из самого, наверное, святого для, наверное, просвещения и нашей поэзии времени, это не просто пушкинские места, это то самое место, где, откуда, в общем, произрастают огромное количество людей, которые составили славу России в XIX веке. Это место высочайшего духовного напряжения, ну, это практически аналог такого светского храма, парки царского села, эти повороты, эти аллеи, они все освящены традицией настолько многолетней, что это становится для уже, в общем, человека, поездившего по стране, повидавшего людей, святыней. И вот этот тон, наиболее высокий, наиболее трагический в его стихах, наверное, запечатлевается как эталонный. То есть эталонный Анинский – это не Анинские периоды, там, скажем, Киевского, краткого, и это даже не Анинские периоды Петербургского, это Анинский директор мужской царскосельской гимназии Анинский царского села.
Иннокентий Федорович проведет там, если память мне не изменяет, 13 лет и поднимется даже еще выше, чем глава царскосельской гимназии.
Да, это, значит, сложный очень период, я напомню, для страны. Вот в 5-6 году была так называемая первая русская революция, то есть просто вот волнение с жертвами. Помните нашу Красную Пресню, помните вот эту петербургскую демонстрацию, да, которая кончилась кровью. И в гимназии, несмотря на то, что там, казалось бы, малолетние мальчишки, поднялись вот эти самые революционные настроения. За слишком мягкое обращение с этими оторвами, с этими такими, значит, пострелятами, он был с этой должности удален. Но удален очень хитро. Он сделался в Петербурге окружным инспектором. И уже с этой должности, он на этой должности оставался до самой смерти.
То есть, иными словами, у человека великолепное образование. Он филолог до мозга костей, причем филолог строгий, классический, великолепно знающий древние языки. Ну, его, так сказать, профессиональный хлеб – это был греческий.
Да.
Работающий как переводчик блистательно. Отличный учитель, хороший администратор, который постепенно, спокойно растет в своем положении выше, 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 выше. И если бы не его поэтическое творчество, мы бы и знать не знали, что душа его полна сомнений, колебаний или, как вы сказали, высокого накала страстей и томления духа. Ну, прежде чем перейти к этой стороне жизни Иннокентия Федоровича, пожалуй, правильно будет послушать романс «Утро туманное», создал его Абаза на царскосельской даче.
Давно пора. кто позабытый.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Наш сегодняшний гость Сергей Сергеевич Арутюнов, замечательный поэт, главный редактор электронного журнала «Прав чтения» и человек, который сегодня просвещает нас относительно жизни и творчества Иннокентия Федоровича Анинского. Ну что ж, мы переходим к другой стороне жизни этого человека, к другой стороне его личности. В сущности, Анинский начал писать довольно поздно и очень долго, ну, скажем так, не афишировал этого своего занятия, но казалось ему, может быть, для его облика солидного человека тех времен избыточным, Однако впоследствии он прославился. И вот еще одно словосочетание, которое всплывает в голове в связи с именем Иннокентия Анинского – «Кипарисовый ларец».
«Кипарисовый ларец» и «Тихие песни», и «Складни» так называемые. Вот множество вещей и, главное, строк всплывает. И все это не зря, потому что есть люди вообще в русской поэзии, слава богу, что они есть, которые являются действительно поворотными, ключевыми элементами поэтики, которая ими основана.
Ну, прежде всего, когда появились циклы, которые мы назвали?
Ну, значит, «Тихие песни» – это нечто предшествующее «Кипарисовому ларцу», а сам ларец – это, в общем, такая, в общем, довольно вещь, которая, понимаете, она синтетическая.
Первые экзистенциалисты появились на христианской почве. Это уж впоследствии наиболее знаменитые фигуры. Тот же Камю, тот же Сартр отошли от христианства. А в первое десятилетие XX века и до того, а в XIX веке все было не так.
Конечно, это именно люди христианской культуры, но которые обнаружили в XX веке в связи с его, ну, почти людоедской сущностью, очень страшную вещь. Они подумали, что вот все эти прежние отношения с Создателем — это плод какой-то, значит, вот человеческой такой страсти по нему. И на самом деле, может быть, они обнаружили, что, как это принято было еще у деистов или теистов XVIII века, Создатель, создав мир, медленно отходит от него, то есть как от часов, которые он завел когда-то своей божественной рукой.
Это понятно с их точки зрения.
Да, с их точки зрения. И он словно бы улетучивается из мира, и взамен его приходит вовсе не князь мира сего, а какой-то смертельный холод пространства. И человек чувствует себя больше не укрытым вот этим белоснежным крылом творения, а открытым каким-то страшным бездном, что он, ему холодно постоянно. И вот в этом холоде метафизическом ему нужно испытать себя, и в ситуациях предельных в экзистенциализме это выглядит как мука. Вот почему Анинский, предвосхитивший вот эту эстетику, ну, одним собой, в общем, да, одним своим вот этим бьющимся сердцем, горячо бьющимся, вот он таков.
То есть, иными словами, в «Тихих песнях», потом в «Кипарисовом ларце» мы видим у Анинского дух не то чтобы отчаяния, а мучения от того, что он сделать прыжок веры, погрузиться вновь в веру в Бога не способен, а мир, оставшийся вне Бога, не дает ему никаких высоких смыслов, которым бы он мог посвятить себя, посвятить свое служение.
Вот в письме к Богданович, кстати говоря, его там задушевным, задушевной такой вот подруге, он пишет: «Искать Бога, Фонтанка 83, это адрес одной из таких вот, скажем, кружков, да, где собирались. Там
салонов.
Да, салон, да, петербургский. Фонтанка 83. Срывать аплодисменты на Боге, на совести, искать Бога по пятницам. Какой цинизм, пишет он. И здесь мы видим всю открытость его веры, его совершенно искреннее какое-то неприятие вот этого мира, то есть истинно христианское неприятие. Он также с негодованием отстранился от веры своих, в общем, современников, друзей. Он же был близко, дружил с народниками, и их веры не принял, да, и так далее, и так далее.
Не столько веры, сколько поиски правды, справедливости.
Да, 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 да. Он верил в одно, в человека, в одиночество человеческой души, которую он идентифицировал, как и, через 100 лет после него, один из замечательных русских поэтов, да, он идентифицировал ее с куклой. Куклой. Это стихотворение то было на Валенкоске, отпечаталось во мне прямо...
Ну, может быть, что-то из него воспроизвести?
Да, я прочту, конечно, несколько строф, оно несколько такое длинноватое, но вот, послушайте сами. То было на Валенкоске. Речь идет о финской местности, да, пограничной с Петербургом. Отсюда такое странное название. Шел дождик из дымных туч, и желтые мокрые доски сбегали с печальных круч. Мы с ночи холодной зевали, и слезы просились из глаз, в утеху нам куклу бросали. В то утро, в четвертый раз, разбухшая кукла ныряла послушно в седой водопад, и долго кружилась сначала, все будто рвалась назад, но даром лизала пена суставы прижатых рук. Спасение ее неизменно для новых и новых мук. Речь идет о развлечении для господ, знаете, как с Ниагары порой кидают какой-то плотик, там, да, какие-то фигуры набитые. То же самое вот в этом водопаде происходит с куклой. Вспомним Некрасова, помните, он идентифицировал музу свою с женщиной, которую секли на Сенной. Помните это его стихотворение? «Сказал я музе, взгляни, сестра твоя родная», да? Здесь душа человеческая уже просто кукла, вот эта тряпичная, да, в рост человеческий, которую швыряют с этого водопада. И для чего же ее спасают? Да, она же привязана веревкой. Для новых и новых мук. Вот это принципиальнейшая позиция Иннокентия Федоровича. Жизнь представляется ему какой-то... странной, разъезженной, ухабистой дорогой, которая почти бессмысленна, потому что вот этого благодатного следа Творца он, несмотря на всю свою успешную карьеру, израненной душой не ощущает, то есть перестает ощущать.
Ну, то есть, в сущности, значительная часть его поэзии – это плач по пути к Богу, который для него утрачен, и найти этот путь, вернуть его Иннокентий Федорович не может, но хотя бы, в отличие от огромного количества современников, понимает, что этот путь существует.
Да, с какой-то горькой жалостью он припоминает библейские сюжеты. Они порой сквозят в его поэтике, хотя кажутся какими-то, ну, пусть не навязанными, но он припоминает, что было так. А было следующим образом. Я сейчас вот силюсь найти замечательное стихотворение, которое готов был привести, но я наметил так много стихов, что все их, конечно же, не прочесть. Упоминание Христа несколько раз встречается в его наследии. А можно еще одно?
Давайте, давайте. Это как раз будет очень уместно. Мы говорим о поэте, но говорить о поэте без его стихов совершенно бессмысленно.
Это то, что я не могу не прочесть просто во всей вот полноте. Это называется «Старая усадьба». Его надо особенно читать. «Сердце дома, сердце радо. А чему? Тени дома, тени сада, не пойму. Сад старинный, все осины. Тощий страх, дом, руины, тины, тины, что в прудах. Что утрата, брат на брата, что обид, прах и гнилость накренилась, а стоит Чье жилище, пепелище, угол чей, мертвый нищий, логовище без печей, ну как встанет, ну как глянет из окна, взять не можешь, а тревожишь, старина. Ишь затейник, ишь забавник, что за прыть, любит древних, любит давних ворошить, не сфальшивишь, так иди уж у меня, не в окошке, так из кошки два огня, дам и брашно, волчьих ягод, белины, только страшно, месяц за год у луны, столько вышек, столько лестниц, двери нет, встанет месяц, глянет месяц, где твой след? Тсс, ни слова, даль былого, но сквозь дым, мутно зримо мимо их живым, и листому сердце надо моему, тени дома, шума сада, не пойму. Почти Фет, правда ведь, да, усадебная такая лирика.
Ну вот.
А слышится что?
Фет — это в значительной степени ностальгия и в какой-то степени идеализация, но во всяком случае романтизация усадеб их быта, старой нашей дворянской старины, времен екатерининских, времен,
да,
Александровских. А здесь, понимаете, чувство совершенно иное. Он тыкается в то, что сердцу дорого, и понять не может, а что, собственно, дорого. Он начинает это по частичке разбирать, и ничего, кроме пустоты, мрака и теней, не обнаруживает.
Отчуждение. Вот это, наверное, специальный даже термин. Отчуждение. Это ведь родина, да, он же должен ощущать какие-то вот страсти, но страсти гаснут, утихают. Почему? Вот он в Киевских пещерах. Можно еще, да?
Давайте.
Киевские пещеры. Я напомню, что это такое. Тают зеленые свечи, тускло мерцает кадила, что-то по самые плечи в землю сейчас уходило, чьи-то беззвучно уста молят, дыхание у плит, кто-то, нагнувшись с креста, желтой водой их поит. Скоро ль? Терпение, скоро. Звоном наполнились уши, а чернота коридора все безответней и глуши. Нет, не хочу, не хочу. Как? Ни людей, ни пути. Гасят дыхание свечу. Тише. Ты должен идти.
Ну что ж, скажем так, от благостных сочинений паломников это отличается самым решительным образом.
Противоположным. Киевские пещеры, вот это посещение Киевско-Печерской лавры и ее подземелий, да, где, в общем, благодатные мощи, да, монахов, великих подвижников лежат, видится ему путем во тьму, не к свету.
Он скорее испугался.
Да, это страх человека, это клаустрофобия. То есть,
может быть, он опять сунулся искать тот потерянный путь и понял, что боится пройти по нему до конца.
Именно так. И вот, какая сложная семантика. Человек, который как будто бы вырос в лоне христианской культуры, но пробует посмотреть на нее новыми глазами и не видит ничего. Ему зрение духовное застилает туман.
Это, конечно, очень печальная ситуация. Ну что ж, несмотря на то, что мы видим перед собой туман, тьму, тлен и прочие печальные вещи, тем не менее, вот, дорогие радиослушатели, спешу напомнить вам, что здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прервемся и буквально через минуту вновь встретимся в эфире. Не унывайте.
«Исторический час» на радио «Вера».